Текст Махабхарата, книга Дрона Парва. Книга Дроны. Сказание о применении оружия Нараяна. Итак, после того, как Арджуна активировал оружие Брахмы и нейтрализовал оружие Нараяна, которое применил Ашватхаман, сын Дроны, то сын Дроны, увидев, что вместо того, чтобы уничтожить все, что было, он уничтожил только одну Акшаухиню, войско пандавов, но при этом это войско было уничтожено так, что внешний вид убитых невозможно было распознать. Сын Дроны сильно опечалился, и он поразмыслил о том, что случилось. И затем он впал в уныние, отложив свой лук, соскочил с колесницы, восклицая: «О, позор, позор, все это ложно!» и убежал прочь из сражения. Когда он ушел с поля битвы, он увидел Вьясу, воплощение самой богини мудрости, составителя вед. И, увидев его, сын Дроны упавшим голосом, опечаленный, приветствовал его и спросил: «Владыка, это иллюзия или это какой-то каприз со стороны такого могущественного оружия? Я не могу понять, что это. Каким образом это оружие оказалось напрасным? Может быть, я что-то нарушил, вызывая его к действию? Может, это что-то чудесное, победа над тремя мирами, которые оба Кришны одержали, поскольку они еще здравствуют? Как же так? Ни асуры, ни бессмертные, гандхарвы, ни пишачи, ни ракшасы, ни наги, змеи, ни якши, ни птицы, ни человеческие существа не могут обезвредить это оружие, выпущенное мною. Однако это оружие, которое я выпустил, уничтожило только одну Акшаухини войска, участвующего в битве. Почему же оно не убило Кешаву, Арджуну и всех смертных? Расскажи мне об этом». И Вьяса сказал: «То, что ты спрашиваешь, это предмет большой важности. Я тебе отвечу. Тот, кто называется Нараяна, это наиболее древний риши среди древнейших. Это Творец Вселенной. И однажды этот Творец Вселенной родился как сын Дхармы. Он предавался суровому подвижничеству, находясь на горе Майнаке. Исполненный великой мощи, подобный блеском огню или солнцу, практиковал он, стоя с поднятыми вверх руками, в течение 60 000 и стольких же сотен лет, все время постясь и питаясь одной только праной. Затем он еще предавался суровому покаянию в течение времени дважды длительнее прежнего, пока не заполнил собой пространство между небом и землей мощью своего тапаса. И когда в силу такого подвижничества он стал подобным Брахме, он увидел тогда Творца Вселенной, изначальный источник и хранителя Вселенной, Верховного Владыку, труднодоступного для взора даже самих богов, наимельчайшего из мельчайших и величайшего из величайших. того, кто называется Рудрой, властителем и быком среди могущественных, того, кто вселяет жизнь в различные виды творения, нерожденного и высочайшего, пребывающего в сердцах всех существ, что движутся и неподвижны. Он увидел этого владыку неотразимого, с необычным числом глаз, неистового в гневе, великого душой всеразрушителя, сердцем, которое было хорошо расположено к праведникам, носящего лук, два колчана, облаченного в золотые доспехи, наделенного безграничной мощью. Он был вооружен палицей, стрелой, трезубцем, боевой секирой, булавой, огромным мечом, с косой, заплетенной в виде кольца, с лунной диадемой на макушке, облаченный в тигровую шкуру, олицетворяющую всесокрушительную силу, с жезлом в руке, украшенный изящными браслетами, носящий змей вместо священного шнура, и окруженный различными творениями вселенной и сонмами злых духов. Это был единый брахман, который был воплощением аскетических подвигов. Тот, кто был водой, небом, воздушным пространством, землей, солнцем, луной, ветром, огнем. И Вьяса сказал, что люди дурного поведения не в состоянии его видеть. Нерожденного, сокрушителя всех завистников брахманов, источник бессмертия. Только те, кто обладает праведностью, очистился от грехов, освободился от печали, видят его духовным зрением. Янараяна увидел это олицетворение истины благодаря своим аскетическим подвигам. И увидев его, он возликовал, и затем почтил этого владыку первопричину вселенной, могущественного подателя даров, вместе с красиво сложенной супругой Парвати, невозмутимого владыку. И поклонившись Рудре, Нараяна, исполненный преданности, стал его восхвалять. Он сказал: «О, досточтимый, первые боги, создатели всего сущего, тех, кого называют Праджапати, творцы вселенной, которые сейчас являются покровителями мира и которые, вступив на эту землю, сами являются древнейшим творением, и охраняли ее прежде, все они произошли от тебя. Также боги, асуры, змеи, наги, ракшасы, пишачи, люди, гаруды, гандхарвы, якши, различные другие существа, вселенские духи. Все они произошли от тебя. И когда подносят жертвы богам, таким как Индра, Варуна, Яма, хранитель сокровищ, Сома, Тваштар, в действительности все это предназначено тебе. Форма, свет, звук, пространство, вкусы, вода, запах и земля, сами веды и брахма, все, что движется неподвижно, все это также произошло от тебя. Прошлое, настоящее и будущее, которые неотвратимы, проистекают от тебя, также все семь миров и вселенная. Семь охранителей, то есть пять элементов, душа и ум, чувства и органы чувств, все они созданы тобой, но ты сам независим от них. Поэтому одари ты меня своей милостью, не причиняй мне вреда вселением в мою душу дурных мыслей. Вославленный мною, дай мне желанные мною дары, столь труднодостижимые, и не отказывай мне. Так молился Нараяна синегорлому богу. И тогда Шива, держащий палицу, удовлетворенный его почитанием, дал ему некоторый из даров. И Шива сказал: «По моей милости, Нараяна, ты будешь обладать мощью и неизмеримостью души. среди богов и гандхарвов. Ни боги, ни асуры, ни змеи, ни духи, ни гандхарвы, ни люди, ни ракшасы, ни животные, звери, никто не будет в состоянии вынести твое могущество и доблесть. Даже среди богов никто не сможет победить тебя. Благодаря моей милости никто не в состоянии никаким образом будет причинить тебе боль ни оружием, ни стрелами, ни огнем, ни ветром, ни предметом сухим или мокрым, ничем, что движется или неподвижно. И он сказал: «Ты даже превзойдешь меня самого, если когда-либо вступишь в битву со мною». И Вьяса сказал: «Так были получены эти дары некогда божественным Нараяной». И сейчас этот бог тоже бродит по свету в облике Васудевы, сбивая с толку вселенную своей иллюзией. И в силу аскетических подвигов Нараяны родился великий отшельник по имени Нара, равный во всем Нараяне. «Так знай, Ашватхаман», — сказал Вьяса, — «и помни всегда, что он и есть Арджуна. И те два мудреца Риши, Нара и Нараяна, считаются наиболее достойными по силе их тапаса среди древних богов. И они принимают свое рождение в каждой юге ради содействия целям мирской жизни». Ты тоже родился как частица Рудра, как плод благочестивых действий аскетических подвигов. Ты был в прежней жизни наделен великой мудростью и был равен Богу Нараяне. Считая вселенную состоящей только из Махадевы, ты истощил свое тело различными обетами. И приняв облик человека, блистательного и земного, ты удовлетворил его молитвами. И так как тот древнейший Бог был удовлетворен тобой, он дал тебе многочисленные дары. И как у них, Нары и Нараяны, так у тебя рождение, деяния, аскетизм, тапас и сосредоточение являются наиболее высокими и совершенными. Как ими, так и тобою почитается этот великий Бог. И этот Кешава, преданный поклонник Рудры, и произошел он также от самого Рудры. В Кришне постоянно сосредоточены знания, дающие возможность видеть все то, что скрыто от глаз. Даже боги, ситхи и мудрецы домогаются высочайшего, незыблемого положения в мире тем знанием, которое он имеет. Поскольку этот Кришна извечен и должен быть почитаем совершением для него подношений. И он также всегда почитает Шиву в образе Линги, считая его изначальным источником всех существ. И тогда, услышав слова Вьясы, сын Дроны совершил поклонение Рудре и счел Кришну, Арджуну достойными уважения противниками. И, обуздав себя, изменив свое сознание, он заставил свои войска отойти для отдыха. И тогда был совершен отход войск кауравами. И кауравы, отступив, потерпели полное поражение. После того, как кауравы потерпели полное поражение, Арджуна Дхананджая, увидев собственную победу, спросил Вьясу. И он сказал так: «В то время, как я уничтожал врагов ливнями сверкающих стрел, я постоянно видел перед собой шедшего впереди человека, ярко сияющего, словно наделенного блеском огня. И в какую бы сторону он ни устремлялся с поднятым копьем, всюду там враги мои оказывались сокрушаемы. Он не касался ногами земли и не выпускал ни разу своего копья. Но благодаря скрытой его мощи из копья исторгались тысячи копий. И всех врагов им сокрушенных уже люди считали сокрушенным мною, а я только следовал по пятам его, сжигал войска, уже сожженные им». И он спросил: «Поведай, кто был этот величайший герой, с копьем в руке, подобный самому солнцу?» И Вьяса сказал: «Ты видел Шанкару, первопричину происхождения всех творцов, того всемогущего, наделенного великой мощью, кто является воплощением небес, земли, воздушного пространства, божественного владыку, покровителя вселенной, безраздельного повелителя и подателя даров. Иди к нему под защиту, изначальному источнику всего сущего, владыке вселенной, к Махадеве, наделенному высочайшей душой. Кто же, кроме божественного Махишвары, того божества, принимающего различные формы, смог бы тогда даже в воображении сокрушить то войско, которое охранялось Дроной, Карной и Крипой? Но никто не может отважиться стоять перед воином, впереди которого шествует тот божественный владыка, ибо нет существа в трех мирах равного ему. Ведь по одному лишь запаху его, когда он гневен, враги трепещут в сражении, становятся бесчувственными и падают в подавляющем большинстве. Итак, помимо измерения сражений на поле битвы Курукшетра, открывается другое видение реальности, чистое видение. То есть поле битвы Курукшетры – это одно измерение реальности, где сражаются люди и полубоги, а также некоторые из святых и ситхов даже, такие как Арджуна, Кришна. А Лила разворачивается в измерении мира людей. Но на самом деле еще в другом измерении разворачиваются также другие лилы, игры гневных божеств, Шивы, проявления Нары, Нараяны и других. Таким образом, то сражение, которое видели простые смертные, глазами Арджуны, Кришны, виделось иначе. Но, может, не Кришны, а Арджуны Ашватхамана. Глазами Вьяса оно виделось еще более глубоко. Это и есть проявление чистого видения в различных уровнях. То, что простолюдин принимает за материальные отношения, мирские энергии, мудрец видит как игру пробужденных энергий или божеств, а более высокий мудрец видит как проявление сил различных божеств. В этом и заключается глубина чистого видения. Подобные чистые видения начинаются на стадии воспитания. Стадия воспитания – это следующая стадия после того, как пройдена стадия пестования. Говорится так: когда бессмертный ребенок, великая луна осознанности, подрос, йогу, заботясь, следует дать ему достойное воспитание. Десятая стадия воспитания означает, что обретено пробуждение, но оно нуждается в развитии. Его нельзя еще так оставлять. То есть оно уже не исчезнет, как ребенок, который уже подрос и может сам позаботиться о своем пропитании. Его уже не надо кормить и так за ним присматривать. Но его нужно воспитать, придать ему мудрость и гибкость. Это подобно тому, как ребенок подрос, и он может найти еду, спастись от холода. Выживать он умеет, но он еще не обучен правилам этикета. Его нельзя выводить в высший свет или в общество. Ему надо привить хорошие манеры, объяснить правила взаимоотношений. Это и есть стадия воспитания. Воспитание означает искусство интеграции. Искусство интеграции есть способность поддерживать недвойственное присутствие в различных жизненных ситуациях, проявлениях энергии. поддерживать в действии. Йогин, упражняющийся на стадии воспитания, совершая действия, не запутывается в них, поскольку его сердце пусто. У него нет ни чувства делателя, ни делания. Это на самом деле невероятно высокий уровень. Если мы возьмем Кришну, то, как вы видите, Кришна не был аскетом, отшельником или монахом. Более того, он иногда занимался вещами, которые людям непонятны. Зачем Кришне было сражаться на поле Курукшетра или иметь 16 тысяч дворцов, править Дварака и так далее. То есть это было поведение нетрадиционное для йога или для саньяса. Но сам Кришна находился в совершенно ином состоянии. Это состояние, как минимум, игры. И начиная с уровня воспитания, йогин, совершая действия, не запутывается. У него нет чувства делателя и делания. Он действует находчиво, но без привязанности. Он использует относительный опыт, но не утрачивает спонтанности и естественности. Он видит различия, но никогда не теряет единого вкуса всех вещей. Он может ставить, играя цели, но не цепляется за них. Он действует сосредоточенно, но не увлекается и никуда не стремится. Стадия воспитания, как правило, наступает после того, как достигнуто в ретрите глубокое переживание самадхи, и это самадхи, как естественное состояние, может удерживаться в повседневной жизни. Если же его нет, то и воспитывать нечего. Значит, это не стадия воспитания, а или пестование, или вынашивание. Вынашивание, пестование и воспитание могут быть похожими. Однако они похожи только для профанов. Настоящий практик никогда не перепутает подобные вещи. Перепутать их – это все равно, что перепутать старуху с ребенком или молодого юношу с пенсионером. Только человек, у которого плохое зрение и который почти видит только силуэт, может старуху с маленькой девочкой перепутать. Таким же образом, опытный практик хорошо понимает разницу между пестованием, вынашиванием и воспитанием. В текстах говорится, когда ешь или пьешь, стань вкусом пищи или питья. Когда работаешь, работай, так объединяй созерцание с любыми действиями, пребывая в них с тотальной полнотой осознанности. Если страдаешь, пребывай в нераздельности созерцания и страдая. Если боишься, бойся созерцая. Словно ты сам стал бесконечным пространством страха. Когда пребываешь в полноте, каждое чувство подобно Вселенной, бесконечно и непостижимо, а значит и просветление не убывает. Пока смешивание не достигнуто, будь осторожен, словно идешь по краю пропасти. Избегай дурных мест и стремись к покою, береги свой дух и пестуй энергию. О чем здесь говорится? Здесь говорится, пока ты не преуспел в интеграции, избегай стадии воспитания, то есть эта стадия тебе может повредить. Это подобно тому, как малому ребенку нужно избегать некоторых взрослых привычек. Если он их усвоит раньше времени, он может испортиться. Таким же образом здесь конкретно говорится: береги свой дух и пестуй энергию. То есть, йогин на стадии пестования не должен подражать тем, кто находится на стадии воспитания, поскольку ему нужно вырастить свое созерцание. Затем говорится, когда присутствие устойчиво, даже препятствия и страсти растворяются и идут на пользу Аватхути, и все превращается в благоприятные знаки. Когда же полнота и совершенство в интеграции достигнуто, то, напротив, такой йогин может соединять свое созерцательное присутствие с различными переживаниями, и они пойдут на пользу его тренировке. Очень важно понимать тонкости в этих различиях, не допускать ошибок. И я вам говорю, что неофиты, те, кто практикует без учителя, без традиции учения, 99% делают такие ошибки. Поскольку вещи эти не просто понять. Далее говорится: день и ночь, пребывая в сахаджа-стхите, йогин отрекается от всех действий. Не нуждаясь в мантрах, пуджах и пранаямах, он без лени и отвлечений годами внутри творит свой тапас. С чем бы ни соприкоснулся ум такого мудреца, все является садханой. В садхане нет ни перерыва, ни рассеянности. Какое чудо! Вступить в фазу воспитания для йогина значит покинуть нечистое кармическое видение, покинуть внешний подход к духовной жизни, деление на священное и обыденное, привязанность к программной медитации сидя. В процессе воспитания йогин может объединяться с разными обстоятельствами и ситуациями, действуя гибко и находчиво. Для практики воспитания йогин покидает строгий затвор и тренируется в созерцании во время повседневного общения, путешествуя, тренируется в недеянии, совершая многообразные действия, проявляя себя, посещает многолюдные места, упражняясь в гибкости, вступает в многочисленные контакты и жизненные ситуации. Это подобно тому, как если бы ребенок подрос и из грудного младенца стал мальчиком. И ему пора прививать хорошие манеры. И умение объединяться с ситуациями и обстоятельствами – показатель зрелости естественного созерцания. Его называют находчивость без привязанности. Говорится в тексте Лила-йога-марга: «Он делает, как бы не делает, а говорит, как бы не говоря, строит планы, не мечтая о них». Действуя посреди вещей и событий, он находится в их центре и управляет ими подобно божеству в центре мандалы. Он сосредоточен, но не обеспокоен. Действует спонтанно и интуитивно, но не безрассудно. Он расслаблен, но не ленив. Он не мечтает, но все его мечты воплощаются. Он ничего не желает, но все его желания удовлетворены. Получает он результаты или нет, он всегда рад и безмятежен, потому что уже находится в высшем результате. Во время воспитания достигается совершенство действия, поведения, все открывается всесвершающая мудрость. Всесвершающая мудрость, связанная с элементом ветра, раскрывается в последнюю очередь, как считается, поскольку это наиболее сложное из всех достижений. На стадии воспитания йогин проходит следующие практики. Он учится смешивать естественное присутствие с внешними стихиями. Учение татва-видья, интеграция с пятью элементами, по-настоящему достигается именно на этой стадии. Отличие от его от начальных стадий в том, что на этой стадии наступает контроль над пятью элементами. Йогин может развивать некоторые ситхи. Остановка, запруживание, разрушение, рассеивание и так далее, в зависимости от того, с каким элементом он объединяется. Йогин объединяется с землей и водой, ветром, огнем, пространством. Сначала он объединяется с камнями, горами, холмами, насыщаясь их энергией, деревьями, водоемами, морями, океанами, озерами и реками. Затем он учится получать прану, объединяясь с ветрами. Когда он преуспел в объединении с обычными проявлениями пяти элементов, он расширяет свое воспитание до макрообъекта Вселенной. Он объединяется с планетарными божествами. с энергиями планет Солнечной системы, со звездами, созвездиями, гигантскими сгустками положительной и отрицательной праны, галактиками, правящими божествами, вселенными. Кроме этого, йогин на стадии воспитания объединяется с особыми качествами Всевышнего Источника, такими как время, изначальный звук, изначальный свет, глобальными силами Шакти Вселенной, энергией мудрости, воли, действия, сокрытия, просветления, то есть вселенскими силами творения, поддержания, разрушения. Такая практика объединения со стихиями, вселенскими объектами, макрообъектами и вселенскими энергиями по-настоящему обнажает глубину и величие естественного ума и полностью искореняет представление ученика, йогина, о себе как остаточной личности, связанной с телом. И по мере углубления садханы воспитания, йогин получает переживания, даршины божественных существ, примерно так, как описывалось в Махабхарате в предыдущих строках. У него начинаются контакты с хранителями Вселенной, с божествами времени четырех сторон света, с различными мандалами. Риши, апсары, видетхары или ситхи, привлеченные его шакти, начинают посещать его, становясь его покровителями, друзьями, а если это духи мелкого порядка, то преданными, учениками или поклонниками. Все это возникает на десятой стадии, на стадии воспитания. Это стадия не рядового монаха, это стадия святого. Тем не менее, по 16 стадиям это десятая стадия, а не последняя.
Oh.